Приветствую вас, друзья, с вами Аргумент 600, мы с вами находимся на втором канале, и это 20-й подкаст. Почему я упомянул сразу же про второй канал? Дело в том, что, блин, на самом деле почему-то мало посмотрели народу это видео, которое я на основном канале разместил, то есть там объявление было по поводу того, что теперь выпуски будут выходить именно в, я имею в виду, YouTube-выпуски подкастов на втором канале. Но почему-то очень мало народу посмотрели то объявление, поэтому мне придется, наверное, еще раз заакцентировать на этом свое внимание. Ну что ж. На самом деле, не так много сейчас у нас новостей, но есть что, конечно же, обсудить. Во-первых, надо сказать то, что пока что я не сделал цель сбора на Donation Alerts, тем более то, что в прошлый раз мы так за сезон ничего и не собрали, то что, ну там, чуть-чуть не собрали 10 тысяч рублей за сколько месяцев-то, за 3 месяца. Поэтому я не знаю уж, делать опять сбор или нет. Ну, наверное, может биткоин, кошелек открыть какой-то для пожертвований, я не знаю. Вот, но тем не менее, ладно. Это, в принципе, лучше, чем ничего. И это позволило мне отблагодарить нашего комрада, который помогает нам с переводом. Опять же, комрад, если ты смотришь этот подкаст, то спасибо тебе огромное. Его Евгений зовут. Отличный товарищ, который очень быстро и хорошо переводит нам видосики. И это позволяет чуть ли не каждую неделю выпускать по качественному переводу. Спасибо тебе огромное. Но, окей. Напоминаю сокращенно для всех тех, кто вообще первый раз зашел на второй канал для того, чтобы посмотреть подкаст, и вообще для тех, кто первый раз смотрит подкаст именно в таком варианте. Все эти записи, естественно, будут доступны в аудиоформате, как обычно, на iTunes, в Телеграме, в группе Аргумент 600 нижнее подчеркивание подкаст, и также на сайте argument600.ru, на котором можно подкасты слушать через RSS. Не раз уже объяснял, как это работает. Ну и, естественно, можно натравить любую программу для сбора подкастов, которая может работать с базой iTunes. Вот, в общем-то, и все. Ну, единственное, что могу добавить, то, что на втором канале, помимо вот подкастов, теперь будет выходить достаточно много дополнительных материалов. Причем я вот даже хочу разнообразить немножко темы, я думаю, вы это поприветствуете, я думаю, вам понравится это. Мы с вами поговорим не только про смартфоны, хотя я туда буду пихать им в том числе материалы про смартфоны в основном, но все же будет небольшое разбавление. Например, в отдельном выпуске я расскажу про мышки, которыми я когда-либо пользовался, почему я остановился на то, что у нас, чем пользуюсь сейчас, как оно работает и почему, и как я к этому пришел. Вот, например, расскажу про клавиатуру, расскажу, как, на каком железе выпуски делаются, расскажу, что я думаю про наушники и так далее. Возможно, это кому-то интересно. Ну, а также буду на второй канал очень часто выкладывать видосики про какие-то определенные аспекты смартфонов. Очень интересные, потому что мне понравился очень этот формат, и я надеюсь, что вам тоже. И, например, вот помните, я размещал такую информацию про особенности дисплея одного из телефонов LG, и вот такие вот подобные мини-выпуски, мне кажется, очень хорошо будут заходить, потому что на основной канал это, наверное, слишком маленький материал для того, чтобы там размещать, а вот для второго канала, как по мне, самое неплохое дело и очень эффективный формат. Конечно, само название вот этого второго канала, Аргумент 600 Live, конечно, он не лайв, но в будущем это возможно так, и я просто назвал, потому что был дурачком. Наверное, надо было назвать как-то по-другому. Почему вообще этот канал я сделал, вот комрады спрашивают в прямом эфире? Ну, просто потому, что очень много материалов, которые не выложишь на первый канал, и есть такие форматы, которые просто для первого канала не подходят. Ну, вот, например, сейчас то, что мы с вами делаем, в общем-то, это, ну, разговорный жанр. Это не для всех, и, в принципе, как бы, я не знаю, насколько вообще хорошо YouTube для этого подходит. Ну, посмотрим, поживем. Благо, статистика есть, в отличие от iTunes, в который, блин, залил какой-нибудь аудиофайл, наговорил, там, обсудил кучу проблем, а отдачи фактически никакой. Сами понимаете, там ни комментариев нету, ни какой-то статистики по просмотрам, вообще ничего. То есть, как-то дебажить это нереально. Окей. Коротко, я хотел бы рассказать про OnePlus 5. Вы прекрасно, наверное, видели, кто на втором канале смотрел распаковку в прямом эфире. Вы знаете то, что у меня теперь на руках OnePlus 5. Тестирование я его сделаю. Дали его на тест комрады из магазина «Не яблоко». Я надеюсь, некоторые из вас его знают. За что им огромное спасибо. Именно благодаря ним, в общем-то, я и могу проводить вот эти вот тесты и рассказывать вам помимо полноценного обзора. Могу вам рассказать некоторые детали. И вот когда тогда мы распаковывали с вами этот смартфон, я не успел ответить в прямом эфире на вопрос комрада, который спрашивал, что насчет желейности экрана. Ой, господи, с этой желейностью экрана на самом деле связано очень много интересного. Ну, во-первых, саму по себе тему уже давно обсосали там сверху и донизу. Да, это действительно аппаратная проблема. Ее невозможно устранить программным методом. Поэтому нет такого, что типа, чуваки, подождите, пока прошивка выйдет новая, и все. Это именно вот из-за... Ну, блин, на самом деле, чтобы, наверное, объяснить как более конкретно, нужно все-таки показывать, почему и как это происходит. Но этот эффект на самом деле сравни эффекту на матрицах. Вот этому rolling shutter эффект, наверное, вы знаете, эффект крутящегося затвора. Ну, не крутящегося, как это правильнее это высказать, наверное. В общем, вращающегося затвора, наверное, да, так будет корректнее. Когда вы берете смартфон и начинаете его быстро из стороны в сторону водить, то получается такая желейность картинки. Это связано именно с небольшой скоростью обновления, собственно, считывания данных с матриц. То же самое происходит и здесь, на экране, но это связано не с самим экраном, а с выводом. Там, я так понимаю, дело не в самом контроллере, сколько в интерфейсе, сколько в именно дизайне и конструкции этого интерфейса, шлейфов и так далее. Очень интересная тема на самом деле, хотя мы большинство про них знаем, но просто я почему вот на это обращаю вообще ваше внимание, просто потому что я вот когда искал вообще информацию, типа, ну, кто как объясняет этот эффект там и так далее, наткнулся на своего коллегу, я не буду говорить на кого, но он говорит, типа, что вот, у меня есть телефон Meizu, если я не ошибаюсь, и вот у этого Meizu тоже желейность экрана, поэтому я делаю вывод, то, что это, короче, не баг, а фича. То, что это специально сделано, и жалко лишь то, что эту фичу нельзя отключить. Ну, это, конечно, не поддается никакой критике, реально, это просто жескач. Это именно аппаратная проблема, и если она действительно есть на Meizu, я не могу это подтвердить, у меня не было того смартфона Meizu. Если это присутствует и на Meizu, это то же самое, та же самая проблема со скоростью обновления данных на матрице. Все, точка. Это не какая-то фишка, и она не отключается тоже на Meizu. Ладно, не будем. Итак, я обещал коротко, а коротко так не сказал. Хотя, наверное, знаете, что еще добавлю? Многие из вас спрашивали, особенно на ВКонтакте, в личку, мешает ли это? На самом деле нет. Когда, если вот дать телефон этот с этим желейным эффектом кому-то, то человек неискушенный реально не замечает этого. Не замечает этого бага, но потом уже, когда проходит какое-то время, возникают вопросы, типа, не бракованный ли у меня экран? Нет сомнений в этом. То есть, заметно ли это или нет? Это заметно, но не сразу. Мешает ли это? Ну, неприятно. Я бы сказал так. Например, в каких-то играх это действительно незаметно и не мешает. И когда я буду проводить проверку боем, соответственно, я за это, конечно же, оценку не снижу. Но, когда ты занимаешься такими, не знаю, банальными вещами, как скроллинг ленты, там, серфинг по вебу, да, это заметно, и это бросается в глаза, надо признать, к сожалению. Вот, про OnePlus 5, все. Теперь мы с вами, ну, я, наверное, не то, что поговорим, а я просто упомяну то, что Snapdragon 845 был только-только представлен, но мы пока что не знаем действительно существенных технических подробностей. К сожалению, они будут известны завтра, скорее всего. Хотя, блин, учитывая то, как народ сейчас и компании проводят презентации, у меня складывается такое впечатление, то, что они вообще уже отвыкли от объявления именно точных технических характеристик. Я надеюсь, что все-таки это будет не тот жанр, и Qualcomm все-таки, ребята, довольно здоровые, и я надеюсь, что они сделают все по уму, расскажут, какие ядра, как работают, на каких частотах, и самое главное, что за архитектура, а то нам опять будут втирать какой-нибудь, то, что там ядра Крио какие-нибудь 380 и их 8 штук. Вот надеюсь, такого бреда не будет, потому что ожидаем мы, естественно, 4 ядра Cortex-A75 с кэшем третьего уровня и 4 ядра Cortex-A53. Увы, никакой информации на данный момент о том, что там будет Cortex-A55, нету. Известно лишь то, что это будет 10-нанометровый чип, что очень приятно, потому что это очень было непонятно, и до последнего, в общем-то, времени непонятно, будет ли это новый какой-то техпроцесс или там технология изготовления. Ну и, конечно же, бок нейронной обработки поставят, ну это опять же, совершенно очевидно, то, что это в угоду так называемой моде. И не, сейчас, конечно же, это не имеет никакого значения, потому что пока что реальные пользователи никакого профита от этого не получат. Это надо тоже понимать. Ну и для тех, кто смотрел эту презентацию, на самом деле, вот мы с вами ее в прямом эфире не смотрели, ну и ничего страшного, потому что там ничего интересного не было. Презентация гнусная, скучная и вообще ни о чем. Основной упор был сделан на грёбаную скорость LTE. Честно говоря, меня это поражает, такая ситуация, потому что, ну вот уж чего-то к чего, вот со скоростью интернета, не знаю, как у вас, но у меня проблем нет. Там, где есть проблема со скоростью интернета, там, скорее всего, просто нету сетей четвертого поколения. Сейчас даже, блин, я вот используя Snapdragon 810 в составе HTC One M9, которым я пользуюсь в качестве своего ежедневного смартфона и ежедневного устройства, я не испытываю никаких проблем со скоростью интернета. Да, он практически всегда ловит LTE, это приятно, но я просто хочу заострить внимание на том, что если, я не знаю, это все, что вы можете предложить, то это очень слабо. Зачем там этот 1 гигабит в секунду скоростей, я не совсем понимаю. То есть, я понимаю, для чего они хотят сделать реверанс в сторону сети 5G, я имею в виду именно вот улучшение инфраструктуры и улучшение связи между инфраструктурами разных типов. Это да, это я могу понять. Но вот касательно улучшения именно скорости модема для 4G, я не знаю, есть ли какой-то здесь в этом смысл. Ну, на мой взгляд, это выглядит странно. И сразу же от 845 я предлагаю перейти к 835-му. Дело в том, что совсем недавно, опять же, две достаточно крупные компании, которые производят железо компьютерное, анонсировали то, что они будут, во-первых, поддерживать платформу Qualcomm на платформе Windows 10, а также выпустили как бы устройства, такие нишевые устройства на самом деле, я имею в виду HP Envy X2 и Asus Nova Go. Что по ним можно сказать? Ну, вообще, сами по себе, я вот посмотрел обзоры в Ютубе, но там не только обзоры, конечно, там вот именно hands-on preview, то есть это как бы первое впечатление об устройствах, и что я могу сказать про это? Никто, черт подери, никто не удосужился нормально проверить скорость работы этих устройств. То есть там даже вот какую-то программу народ запускал именно на презентации фактически, на тестовом устройстве, какую-то вот тяжелую программу, я не помню точно название, но там вот технические слайды были, точно не PowerPoint, какая-то другая прога, и вот он нажимает, типа, открывает эту программу, на значок кликает, и не видно, сколько времени она реально загружается. То есть сразу же идет обрывка кадров и идет склейка. Очень странно, на мой взгляд. То есть, понятно, я прекрасно понимаю то, что это не конкуренты, естественно, там, я не знаю, Core i5 или Core i3, или Core там M5, M7, но какие-то будут банальные вещи, совершенно неочевидные. Было превью, как планшет работает с тачскрином, то есть там у одной из моделей там он вообще как полупланшет сделан. И там было видно то, что задержка действительно существенная. То есть он ведет стилусом по экрану, а сам карандаш, в общем, который рисующий, ну, линия, его догоняет. То есть это такой же уровень отзывчивости, как и на Galaxy Note 3. Современные, например, ноты, они гораздо более отзывчивые, на мой взгляд, потому что, ну, это было очень видно на Note 3, это было меньше на Note 4, и с каждым практически поколением вот эта вот задержка вывода, она уменьшалась. Здесь же нет, мы как будто попали в прошлое какое-то. Странно. Хотя я, может, ошибаюсь, и просто это какой-то превью, или там прошивка, или драйвера какие-то кривые. Сложно сказать. Конечно, хотелось бы посмотреть нормальный обзор. Уверен, то, что эти обзоры скоро подойдут, но сам факт того, что на своих презентациях компания совершенно не делает упор на производительность, говорит о том, что перед нами, в общем-то, обычная печатная машинка. Ни в коем случае не более. Естественно, было упомянуто то, что никакой системы активного охлаждения не будет. Соответственно, говорить о том, что это именно вот рабочая машинка, то есть та, которая позволяет хоть что-то более-менее серьезное делать, либо что-то несерьезное надолго, об этом как бы говорить не приходится. Фактически было заявлено то, что вот эти вот ноутбуки и ноутбуки-трансформеры на базе Snapdragon 835, напоминаю, именно 835, не путайте с 845, который только что представили. Так вот, эти ноутбуки на 835, они позиционируются скорее как большие смартфоны в таком форм-факторе ноутбуков. То есть главное преимущество было заявлено то, что, во-первых, автономность, как у не ноутбуков, а скорее смартфонов будет. А во-вторых, то, что они всегда будут подключены к сети. То есть, ну, по идее, мы можем рассчитывать на то, что туда можно будет вставить сим-карту, то, что будет постоянно поддерживаться сеть LTE и так далее. То есть, фактически, это получается Windows 10 фон. Ну, не фон, конечно, но Windows 10 ноутбук, но это тоже не ноутбук, какой-то, ну, полуноутбук, полутелефон. Фактически это телефон, смартфон, точнее, в корпусе ноутбука, скажем так. И совсем выходящим из этого тезиса. То есть это будет не рабочее устройство, надо четко это понимать. И если вот я уже как бы говорил о том, что единственный выход это для них это сделать очень и очень низкую цену. Я надеюсь, что это будет так, но никаких предпосылок на этот счет нету. Скорее всего, действительно, цена будет на уровне девайсов на базе Core M3. А если так, то это будет провал. Потому что, ну как бы, с одной стороны, можно понять их, если ты хочешь автономность, покупаешь Qualcomm. Если хочешь производительность хоть какую-то в данном классе, то покупаешь M3. Возможно, но опять же, здесь нужны все-таки тесты, потому что мы знаем уровень быстродействия 835-го Snapdragon, но не знаем, как она изменится в среде Windows. Посмотрим. Пока что делать выводы, наверное, все-таки рано. Далее. У нас тут случилась интересная ситуация с Project Treble. Я думаю, вы уже слышали то, что все существующие смартфоны OnePlus не будут поддерживать Project Treble, из-за чего, в общем, поднялся народный гнев, так сказать. Уже там сделали петицию какую-то на Change.org и так далее. Естественно, это ни на что не повлияет. Почему? Скажу сразу, именно от производителя ждать такого, что они вот возьмут и запилят Project Treble и поддержку этой функции навряд ли стоит. Кстати, наверное, стоит сразу же объяснить камрадам, кто вообще первый раз слышит про Project Treble. В общем, это та фича, которая позволяет получить обновление системы независимо от надстроек именно той компании-производителя, которая сделала смартфон. То есть берем телефон какой-нибудь Samsung Galaxy S4 и ядро самой системы можно обновить, не трогая оболочку. В общем, очень грубо, но тезисно это будет так. Так вот, почему не стоит ожидать Project Rainbow действительно, и то, что Change.org какой-нибудь никогда в жизни не повлияет на OnePlus? Дело в том, что проблема самая банальная. Во-первых, это бабло. И когда я говорю бабло, я имею в виду не то, чтобы они хотят, чтобы ну, как бы поощрить покупку нового устройства. Вот этой вот теории заговора нет. Я думаю, что это не так. Мне кажется, здесь причина гораздо банальнее. Они просто не хотят выделять денег на разработку. То есть, фактически, они уже не поимеют никаких денег с тех смартфонов. Поэтому нет никакого смысла вкладывать в них. Ну, грубо говоря, если какой-нибудь OnePlus 3 получит поддержку Project Rainbow и будет обновляться еще долгое-долгое время, то вложив туда деньги в разработку ПО под этот старый телефон, который уже давно не производится, компания, в принципе, не сможет ничего заработать. Заработают здесь только пользователи. Которые, соответственно, ну, если такое вообще произойдет, то это очень сильно поднимет цену на вторичке этих устройств. А, соответственно, компании, в общем-то, по барабану, какая цена на вторичке. Так вот, здесь именно не то, что они там, у них нет ресурсов, или они не могут это выпустить, да они все могут выпустить, просто проблема в бабле, они не смогут заработать на этом денег. Все, точка. Можно ли с этим что-то сделать и как-то побудить их? Ну... объявить какой-то бойкот, естественно, это слишком мелкая причина для того, чтобы принимать такие радикальные меры, поэтому я думаю, то, что это не произойдет. А вот то, что следующий телефон будет поддерживать Project Rainbow, вот, скорее всего, да, потому что если нет, то фанаты их смешают с говном. И, в общем-то, наверное... Хотя нет, не, здесь, наверное, все-таки нет. Стоит ли сейчас мешать с говном их из-за того, что они не введут Project Rainbow во все свои существующие смартфоны? Вот здесь вот я не уверен. Вот здесь у меня все-таки сомнения есть, потому что, ну, никто же не заявлял при продаже, что они будут поддерживать такие вещи, и то, что они будут обновлять именно вот этот голый Android, ну, условно, конечно, голый, там ничего от голого, в общем-то, и нету. Вот эту вот свою систему, то, что они действительно включат все самые новые фичи в нее. Я при этом, в общем-то, не сомневаюсь, что они могли это сделать при обновлении на Oreo. Вот здесь, да, если вот эти вот смартфоны, ну, я так понимаю, OnePlus 3T, вот у меня он уже получил восьмерку, вот... соответственно, пятерка, 5T, которая восьмерку стопудово получит. Вот если там не будет Project Rainbow, тогда да, ну, наверное, можно поговниться. А вот на старые самые смартфоны, ну, я считаю, что это не совсем верно. Тем более они, ну, реально не актуальны. Какой-нибудь OnePlus 2, вспомните. Ну, это же трешняк по сегодняшним меркам совершенный. Не в плане того, что там железо у него слишком слабое и так далее, хотя это отчасти так. А просто потому, что, ну, сейчас за меньшие деньги можно купить лучший смартфон. Вот и все. Как бы ничего личного. И, соответственно, в рамках новостей про Project Rainbow отметилась Nokia, которая сказала то, что мы тоже не будем производить, точнее, не будем обновлять текущие смартфоны и добавлять в нее поддержку Project Rainbow. Гнусно, но это вполне ожидаемо. Они наклепали огромное количество моделей, и странно было бы, если бы вот какая-то компания с незначительным количеством моделей, типа OnePlus, вот они бы взяли и потратили свои силы на внедрение Project Rainbow, а Nokia, у которой огромное количество, вот они типа там, я не знаю, что-нибудь сделали такого, чтобы удивить нас. Поэтому здесь все закономерно. И компания, маленькая компания, в общем-то, не ввела этот Project Rainbow в свои модели, ну и большая, тем более. Особенно хочу отметить то, что повторяюсь уже, наверное, раз в десятый, то, что текущая, нынешняя Nokia особого отношения к европейскому бренду уже не имеет. И это из раза в раз повторяется на бюджетных моделях, на флагманских моделях. Например, у них есть хорошие штуки, об этом, наверное, стоит потом отдельно как-нибудь рассказать, если это будет интересно, но проблема в том, что я даже не знаю, спойлерить здесь или нет, наверное, не буду. Ладно, не буду спойлерить. Проблема в Nokia там на самом деле очень и очень серьезная. И раньше, когда Nokia вот объявила то, что она теперь будет фактически не юридически, а скорее фактически управляться HMD, то некоторые люди, которые все-таки тешили мысли о том, что это все-таки европейский бренд, и то, что он, его все еще можно типа сделать европейским, то есть вроде как отдайте его сначала HMD, они его поднимут, потом европейские какие-нибудь инвесторы его выкупят обратно, и это снова станет старый добрый Nokia. Вот это все, естественно, не подтверждается. Ну, наверное, это уже тема отдельного разговора. Главный тезис, который я хочу сказать, то, что обидно, но факт. Что OnePlus, что Nokia Project Rainbow поддерживать не будут. И это печально. Далее. На сайте GSM Arena я только недавно прочитал про то, как работают камеры в OnePlus 5T. В чем интерес? Дело в том, что для тех, кто вообще помнит, о чем там речь, что там за камеры, надо сказать то, что вот эта вот ситуация с двумя фактически симметричными модулями, в общем-то, многих застала врасплох. Типа, ну а нафига? И я об этом тоже говорил, и не раз. И на форумах эти споры кипели. Ну, давайте чуть-чуть отступим назад, потому что, опять же, не все следят, наверное, надо объяснить. Дело в том, что у старенького OnePlus 5, ну, он условно, конечно, старенький, сколько ему там, полгода, у OnePlus 5 у него классические две камеры, одна зумирующая, другая обычная. Там тоже много очень нюансов с ними было, например, там оптическое, как бы оптическое увеличение было не настолько уж и оптическим, о чем, естественно, представители OnePlus ничего не сказали на презентации, за что были облиты коричневой субстанцией. Вполне заслуженно, на мой взгляд, потому что, ну, ёлы-палы, фактически по качеству вот именно зумирования OnePlus 5 действительно уступает Xiaomi A1. Ну, это же бред, это совершенно устройство разного класса, и как можно было так профокапиться, я не знаю. Ну, понятное дело, что сэкономили, но это совершенно не оправдание. Так вот, после этого, казалось бы, надо было выпустить камеру либо вот с нормальным, честным оптическим зумом, либо, соответственно, выпустить что-то наподобие LG G6, то есть один модуль обычный, один широкоугольный. На мой взгляд, это было бы самое логичное решение. Эффективность той схемы, которую использует Huawei в своих смартфонах, я имею в виду монохромный и обычный сенсор, вы меня, кстати, убедили в Телеграме, да, действительно, в некоторых ситуациях разница видна, когда используется монохромный модуль. Но, конечно, я хотел бы сам это лично проверить, я хотел бы заклеить этот гребаный черно-белый модуль и проверить, действительно он так работает, либо это та же самая байка, которую мы видели в Sony, помните, у них был такой датчик цветового спектра или датчик инфракрасного спектра. Такой же датчик, как и был в свое время у LG G4. Так вот, у меня на канале есть этот шотаут, где я брал скотч, заклеивал вот этот сенсор и в самых разных условиях фотографировал на Sony Xperia XZ. И никакой разницы абсолютно не было. И, конечно, было бы круто сделать такое тестирование с смартфоном Huawei каким-нибудь с такой двойной камерой. Было бы очень интересно. Так вот, в OnePlus 5T вместо того, чтобы сделать действительно приятный какой-нибудь сетап, который позволял бы расширить творческие возможности смартфона, они взяли и установили две одинаковые камеры. Когда я говорю одинаковые, я имею в виду там одинаковые не матрицы, а одинаковое фокусное расстояние. То есть это две обычные камеры, разница лишь в матрице, то есть там, по-моему, 16 плюс 20 мегапикселей. И возникает вопрос, а нахрена? То есть вот этот вопрос, который я задавал еще в прошлом подкасте, он не был закрыт. Сейчас же вопрос закрыт. Для чего нужны вот эти вот две камеры? И почему одна из них на 20 мегапикселей, а другая там на 16, если не ошибаюсь? Так вот. Оказывается, всегда смартфон снимает на вот камеру с низшим разрешением. Это стандартная камера. Но как только смартфон понимает то, что он снимает в темноте, то есть его сенсор освещенности показывает менее 10 люкс, он берет 20-мегапиксельную камеру, фотографирует что-то, что мы фотографируем, и потом берет и просто суммирует 4, ну, суммирует картинку блоками по 4 мегапикселя. То есть берется изображение 20-мегапиксельное, делится фактически разрешение на 4. У нас получаются блоки по 4 пикселя. И потом делается так называемая слияние и вычитание. То есть мы соединяем и делаем как бы... Блин, как по-русски-то сказать, ёлопало. Иногда читаешь английские статьи, а потом не можешь найти русский аналог слова. В общем, на основе алгоритмов соединяются эти 4 пикселя и вычисляется средний цвет этого пикселя, что позволяет, ну, при правильном подходе, естественно, я не знаю, действительно ли это работает так в OnePlus 5T, но теоретически такая схема вообще мы увидели очень-очень давно в фотокамерах Fujifilm. Еще тогда, когда камеры Fujifilm ассоциировались с Nikon-овской системой, потому что тогда это фактически были... камеры Nikon, Nikon D200 тогда был, и на него просто установлена фуджифильмовская матрица, и она работала в таком же режиме, но тогда это давало существенный прирост в динамическом диапазоне. Здесь мы ничего такого не видим и видеть не можем, потому что это так не работает. Здесь соединение 4 пикселей и соединение блоков по 4 пикселя обеспечивает просто вычитание шумов на разнице в цвете пикселей. При этом, естественно, получается четверть разрешения, то есть оптически это получается 5 мегапикселей. Но самое интересное, что у меня не возникло бы никаких вопросов, если бы вот это вот изображение в 5 мегапикселей, как Камрад в чате правильно отвечает, как было у Nokia в системе PureView, если бы вот это исходное изображение сохранялось бы в 5 мегапикселей, у меня не было бы никаких вопросов, потому что, да, это были бы 5 мегапикселей, но это были бы светлые 5 мегапикселей и детализированные, там, без шума и так далее. Никаких вопросов, потому что для, там, ну, социальных сетей, для Инстаграма этого достаточно. Но проблема в том, что эти 5 мегапикселей потом растягиваются до 20. И тут я охреневаю. Это просто жескач какой-то. Зачем обратно увеличивать изображение с 5 до 20 мегапикселей? Чтобы показать, типа, что на 20 мегапикселей, ну, можно было просто реально, если уж так хотелось сделать такой сетап, можно было просто сделать в презентации своей объяснить то, что, да, вот у нас есть одна камера 16-мегапиксельная для обычной съемки, и вот у нас 5-мегапиксельная матрица, которая на уровне железа снимает разрешение 5 мегапикселей для того, чтобы получить вот там, я не знаю, какую-нибудь крутую картинку в условиях недостаточной освещенности. Это было бы честно. Здесь какой-то жескач. Они обратно ее увеличивают до 20 мегапикселей, естественно, получается жесткое мыло. Да, вот Камрад правильно подсказывает, интерполяция. Какой смысл интерполировать 5 до 20, я не понимаю. Это уничтожает полностью всю идею нафиг. Ну, ладно уж. В общем-то, опять же говоря, да, о том, что вот предыдущий OnePlus 5 слились с говном, когда они узнали то, что, когда народ узнал то, что фактически оптический зум, он не такой уж и оптический, и здесь то же самое, они опять наступают на те же самые грабли. И опять же, естественно, никакой оптической стабилизации, ну просто чем они думают там, ёлы-палы. Ладно, можно их простить, и я думаю, вы им все это прощаете, хотя я более критично отношусь к OnePlus, потому что, ну, все-таки они позиционируются, конечно, как гик-бренд, на самом деле, и у меня я с каждым прям вот, с каждой их презентации начинаю убеждаться, что, ты, черт подери, Xiaomi больше гик-бренд, чем OnePlus. Совершенно не прислушиваются к мнению пользователей, единственное, в чем там им можно сказать респект, это за то, что они сохраняют 3,5-миллиметровое гнездо, потому что это ну, народ просит их это сделать. Вот и все. Ну, хоть экран нормальный поставили, надеюсь. Что ж, ладно. Окей. Последнее на сегодня. Я хотел бы обратить ваше самое внимание. Вы можете, наверное, меня покритиковать за то, что это реклама, но, тем не менее, я все же хочу вам прорекламировать, так сказать, и посоветовать почитать на сайте Фера, ну, Fera.ru, где мой коллега Евгений Харитонов, я так понимаю, с товарищами, брал интервью у представителя Sony. И, я так понимаю, представитель Sony на территории ЕС. Очень интересное интервью, реально всем советую. Ссылку, к сожалению, не успел поставить в описании этого ролика, но вы без проблем можете нагуглить, нет никаких проблем. В чем суть? Очень интересное интервью, которое показывает, насколько у Sony сбит прицел, на мой взгляд, опять же, не претендую на истину в последней инстанции. Интервью отлично показывает, насколько сбит прицел у ребят из Sony. Ну, к примеру, там вот этот вот товарищ, я, честно говоря, его имя даже не смог записать. Вы уж меня простите, а тем более его назвать. Вот эти вот японские имена, у меня к ним прям слабость. Так вот, например, привожу пример прям вот из интервью. Этот товарищ от Sony сказал то, что отсутствие оптической стабилизации не является недостатком флагманских смартфонов Sony. И когда вот этот вот довод приводит, например, пользователи OnePlus, ну, я могу частично их понять. Все же, когда мы берем OnePlus в российской рознице, ну, это там 30 тысяч рублей, 35 тысяч рублей максимум. Именно в рознице, напоминаю, я не имею в виду сейчас интернет-покупки из Китая напрямую. Но когда мы берем Sony в рознице, это, блин, 55-60 тысяч, если мы берем премиум. Это же скач. Ну, то есть, понятное дело, то, что позволено смартфону за 30-ку, не позволено смартфону за 60 или за 55, несмотря на вот этот вот бренд. И причем, обратите внимание, Apple это поняла. То есть, они сделали стереодинамики, влагостойкость, сделали безрамочный дизайн, условный. Он может нравиться, он может не нравиться, но фактически для галочки он сделан, он есть. Здесь мы ничего не видим. То есть, понятное дело, то, что есть там влагостойкость, то, что есть стереодинамики, которые всегда были в смартфонах Sony, за что им огромный респект. Но вот какую-то банальность в свои, там, тем более, что они камеры там для своих смартфонов сами производят, невозможность установить оптический стабилизатор, я полностью согласен, это полнейший бред. То есть, там был вот такой пассаж, мол, но у нас и в топах матрица-то покрупнее, поэтому типа мегапикселей больше мы можем установить и позволить, и размер мегапикселя одного, в общем-то, не сильно от этого пострадает. Я не против совершенно, но почему оптическую стабилизацию это нельзя установить? Причем там Евгений там у него расспрашивал насчет того, что, ну, там утверждение прозвучало такое, то, что, типа, много мегапикселей у смартфона, у матрицы, точнее, и поэтому, типа, сигнальный процессор не может обработать такое количество информации. На мой взгляд, это совершенно неправильный посыл, и это совершенно никак не связано, потому что у той же Nokia с системой PureView был гораздо менее производительный и сигнальный процессор, и центральный процессор, и никаких там проблем не было для того, чтобы сформировать хороший снимок, там, 38 мегапикселей. Вообще никаких проблем не было с этим. Здесь же почему-то есть. Ну, с этим пассажем я не согласен, но в целом вот интервью отличное. Продолжим. Я хочу опять обратить ваше внимание. То есть, опять же, из этого интервью представитель Sony рассказал то, что электронная стабилизация ничем не уступает оптической стабилизации. И смотря на предыдущее поколение Google Pixel, я могу сказать то, что, ну, хорошо, да, возможно, в этом есть доля истины. Но! Есть одно но. Почему бы не взять и не использовать и то, и то? Бюджет одного смартфона, судя по розничной цене, это вполне себе позволяет. Опять же, никаких не было бы у меня вопросов, стоили бы эти телефоны хотя бы 30-ку в рознице. Они столько не стоят, поэтому вопросов к ним гораздо больше, чем к там, китайцам, корейцам и так далее. Странно, на мой взгляд, странно. Также из этого интервью можно понять то, что, в общем-то, сегмент планшетов все, закончился. Сказка закончилась, и действительно, последние планшеты Sony это были единственные, пожалуй, Android-планшеты, которые не стыдно было положить на стол в переговорке, и при этом вообще они были на хорошем, добротном железе. Никаких претензий к ним не были. Не было у меня, хотя я лично их не тестировал, но мои коллеги на оверах его тестировали, и это было хорошее устройство. И вплоть до сих пор это остается, пожалуй, единственным, наверное, более-менее мощным там планшетом, который на флагманском хорошем железе, и там человек совершенно правильно говорит о том, что вот эти вот, это были те планшеты, на которых не экономили. Совершенно согласен, но, судя по всему, это все закончилось. Ну и последний, в общем-то, пассаж, который я хотел бы отметить из этого интервью, это полная уверенность Sony в том, что 4К экран – это существенное преимущество ее флагманов. Здесь я, когда такое читаю от официального представителя, ну, я не знаю, я просто теряюсь, честное слово. 4К экран. Сейчас, когда перспективы виртуальной реальности и добавочной реальности, или как AR, Adopted Reality, или Augmented. В общем, не буду вас пугать своим произношением английским. Так вот, когда перспективы VR и AR, в общем-то, туманные, называть 4К экран каким-то существенным преимуществом, я не знаю, ну, ребят, потому что при такой плотности пикселей, ну, выше 300, там, 320 сложно что-то заметить, а там 500, 800... Никакого смысла я не вижу. Вы меня прекрасно знаете. Я могу топить, в общем-то, за то, чтобы производители в своих смартфонах устанавливали по 8, по 10, по 16 гигов оперативки, хотя 99% обзорщиков и пользователей не видит в этом никакого смысла. Но вот это даже объяснить не могу я. 4К экран, блин, если бы сейчас было бы время VR, это было бы обосновано. В данном режиме, в данное время никакого смысла нет вообще. Особенно учитывая то, что сам по себе экран аппаратно практически всегда работает в режиме Full HD. Не 2К даже, а Full HD. Ну чушь же собачья. Аргумент от Reality 600, согласен. В общем-то, вот и все. То есть, очень советую на Fera.ru, в общем-то, это... Разговор Евгения Харитонова с представителем Sony. Всем советую, интервью отличнейшее. Комраду и моему коллеге респект огромный. Что ж, друзья, у меня на сегодня все. В общем-то, хороший был подкаст. Спасибо всем, кто посмотрел его на втором канале. Спасибо всем, кто послушает его на разных площадках, типа iTunes или Telegram. Остается только попрощаться. Всем пока. Ждите обновлений на втором канале. Будет интересно. Аргумент реально.